Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Нашим слушателям первый раз в нынешнем году я лично предложу присоединиться к трансляции на YouTube-канале «Радио «Спутник». Пожалуйста, добро пожаловать, подписывайтесь, ставьте лайки, дергайте за колокольчики. В общем, пишите свои вопросы. Сегодня тема у нас очень интересная. Дело в том, что 4 января отмечается Всемирный или Международный день гипноза. Ну, как отмечать? Не то чтобы широко, так сказать, в каждом доме или там в календаре как-то особо отмечено. Но вот действительно есть такая история. 4 января, день гипноза, потому что связано это, кстати, с трагической историей, с гибелью известного ирландского хирурга Джека Гибсона. В 2005 году он скончался. Он прославился тем, что проводил операции, используя вот эту глубокую релаксацию, используя метод гипноза в качестве обезболивания. И вот сообщается, что Гибсон провел более 4000 хирургических операций, включая ампутации. Вот только представьте себе, под, собственно, воздействием, ну, в смысле, вводя людей в состоянии гипноза. Ну, в общем, о сне в ясном сознании и его влиянии на здоровье и поведение человека будем говорить сегодня в эфире «Радио Спутник». С нами на прямой связи доцент кафедры психосоматической патологии Российского университета дружбы народов, психотерапевт Игорь Солынцев. Игорь Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Что такое гипноз?
Ну, гипноз, по воззрению ученых современности и прошлого века, это особое состояние. Это не сон и не бодрствование, при котором открывается доступ бессознательного человека. Вот. И последние теории интегративные, которые выдвигает профессор Тукаев, связаны с тем, что может все меняться. Состояние работы сердца, дыхания, электроэнцефалографии. А воззрение прошлого, позапрошлого века о том, что гипноз-сон, оно не подтвердилось. Данных ученые, которые занимались электроэнцефалографией, таково, что биоритмы гипнотика, даже глубокого, они больше соответствуют человеку, находящемуся в бодрствующем состоянии. То есть о сне речь не идет, как в естественном сне. То есть гипноз, по сути, это особое состояние. Это вот, не бодрствование.
На этом давайте... Вы уж простите, так сказать, если я буду какие-то такие странные вопросы задавать или обывательские. Объясните, пожалуйста, Игорь Всеволодович, ну вот если мы говорим, что это несколько особое состояние, можно ли назвать его естественным для человека?
Я бы сказал, что можно назвать, ибо это состояние может вызываться не только направленным воздействием гипнотерапевта, но и сам человек может себя погрузить в самогипноз. Этим, кстати, занимался доктор Шульц, вот, который придумал аутотренинг. То есть благодаря самовнушению человек, по сути, погружается в самогипноз. И это состояние испытывают многие творческие люди, скажем, поэты, писатели, композиторы. Какие-то моменты у них происходит нечто такое удивительное с их душой, с их представлениями, и откуда-то идут вот к ним слова, стихов, мелодии. И они начинают это писать. Порой это происходит ночью, нередко это ночью происходит. Вот. И вот тут открывается как раз это, видимо, трансовое состояние гипнотическое, которое способствует раскрытие творческих возможностей. И вот известный уже в Советском Союзе и в России доктор Райков Владимир Леонидович, он как раз и занимался исследованием гипноза и творчества. И его, кстати говоря, его статьи научные с удовольствием печатались в американских журналах, в частности, клинического гипноза был такой журнал, он и есть. И его деяние продолжил известный гипнотерапевт, это Разыграев Игорь Иванович, он до сих пор занимается этим исследованием. Что именно? Конкретно это раскрытие творческих способностей в гипнозе. Райков показал в документальном фильме, это отмечалось, что благодаря гипнозу, скажем, пианист среднего уровня может играть очень на высоком уровне произведения определенные.
В момент, когда он находится в этом состоянии?
Да. Да, в состоянии именно гипноза, скажем, средний человек, пианист, он может исполнять произведения на высоком уровне. Художник тоже может быть достаточно средним. И вот внушение Райкова: вы Рафаэль, вы великий художник, и вот этот художник может красиво изобразить какую-то картину, написать ее. И эти эксперименты, действительно, они были задокументированы, был документальный фильм как раз о Райкове. Это был где-то 60-70-е годы прошлого столетия. Его демонстрировали на Первом канале, вот тогда это было ОРТ, Первый канал сейчас. Так что этот фильм известен.
Слушайте, ну ведь поразительно, ну, если так на секундочку, да, отвлекаться. В общем, если человека хвалить, да, погружая его в определенное состояние, то он будет гораздо, ну, я там позволю себе это слово, эффективнее, да, так сказать, да, гораздо, да, его способности будут на порядок выше, чем вот он, да, в обыденной жизни. О чем же, да, то есть какой мы можем сделать из этого вывод?
Ну, я сделаю такой вывод, что если в человеке есть задатки, заложено что-то, какие-то творческие способности, например, какие-то способности к определенному виду искусства, ремесло, то это может хорошо высвобождаться в гипнозе. А если же нет, и у меня этот был эксперимент, то это бесполезно. У меня был ребенок, прекрасный сомнамбул, подросток уже. И вот я попытался ему внушить, что вот он имеет возможность написать картину. Я ему говорю: возьми в руки мольберт, кисточку, пиши картину. И вдруг он начинает крутить руки вправо-влево и говорит: нет, я не художник, я шофер, у меня все шофера, папа, дедушка, мама, дядя, и я буду шофером. Вот, поэтому, если у человека нет задатки художника, вряд ли они могут раскрыться в гипнозе. Вот, это я это испытал и увидел, но были интересные случаи, когда действительно эти способности проявлялись, и потом через курс гипнотерапии я узнал, что мальчик средней способности закончил не только институт, стал ведущим программистом в России, и серьезный программист, а мне его приводили как троечника такого, знаете, мама мечтала, вот только был бы бомбил, и у нас есть старые «Жигули», это были конец 90-х годов, хотя бы вот зарабатывал, работая на машине, как известно, да, Владимир Владимирович Путин тоже там подрабатывал в свое время.
Да, он сам об этом рассказал, да. Да,
да, да. Этот же молодой человек, то же самое. Мама просила, чтобы я ему внушил, что вот он зарабатывал деньги, у них машина. А парень закончил вуз, стал ведущий программист очень известных, не буду говорить каких структур, но серьезных структур. И его зарплаты в начале 2000-х 150 тысяч рублей он зарабатывал в месяц.
Ну да, слушайте, но ведь...
Когда я зарабатывал старшим научным сотрудником Сельского 3500 рублей. Представьте, какая разница. И он на меня свысока еще смотрел, вернулся ко мне через 20 лет потом еще.
Ну вот скажите, пожалуйста, док, а куда это все девается? Ну, в смысле, или там не девается, точнее, почему это спрятаны вот эти задатки? Действительно, вот обусловлено всеми известными нам там из психоанализа вещами, да, там, комплексами в детстве, неправильным воспитанием, картинками и так далее. Почему это все нужно выуживать из человека, доставать из каких-то потаенных глубин? Почему это не лежит на поверхности, и человек не может там, будучи в здравом уме и трезвой памяти, что называется, да, сам взял, вытащил и все, и стал там хорошим программистом или хорошим художником.
Да, 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 я вас понимаю. Не всем это удается. Вот мой сын, например, куда только мы его не предлагали, он не мог найти себя, но он нашел все-таки, он стал архитектором. Два университета закончил, например, я говорю, да? Вот. А есть люди, которые вот ищут, но не могут найти. Не у всех эти способности яркие. У меня с детства было стремление быть военным, там, летчиком или подводником, хотел быть военным. Но у меня по зрению, к сожалению, не взяли в армию. Вот. Ну, я стал врачом, я просто счастлив, что у меня любимая профессия, работа, психотерапия, и я живу этой работой до сих пор, и моя мечта
Не, но если мы вернемся к вот этой истории, что там средний пианист может сыграть гениально, средний художник может написать что-то выдающееся. Почему он в нормальном состоянии? Где это находится? И почему мы, в смысле вы, специалисты, не научились это, так сказать, доставать?
Да вот как раз это можно доставать. Вот. Дело в том, что самое важное, что я вот почувствовал, работая в гипнозе уже лет 40, вот, то, что в гипнозе открывается доступ бессознательного человека, и генетическая память раскрывается, она подсказывает человеку, что, куда идти дальше, чем заниматься. Что... И потом, порой после сеансов гипноза происходит у некоторых людей какое-то озарение, и они находят себя в профессии, в будущей работе, в успешной работе. Вот есть такие люди, которые ко мне приезжали, стеснялись уже подходить, потому что они были на самом верху власти, так сказать, там, скажем, Мосгордумы, там, или власти Москвы, там, и даже России. Много людей, как говорится, известных и героев России и Советского Союза вот, просили помочь. Есть разные заболевания. Но самое важное, что это гипноз как особое состояние, третье состояние, отличающееся как от сна, так и от бодрствования, позволяет раскрыть генетическую память, понимаете. Мы с генами несем, скажем, какие-то болезни, наследственные и прочее. А ведь есть информация, которая тоже может раскрыться в гипнозе. Вот она-то и из подсознания переходит в сознание. Человек начинает осознавать.
А как вот отличить в этом смысле зерна от плевел? Ну вот есть же такая тема, еще там ложные воспоминания, да? Вот тоже такой феномен очень любопытный. А как же отличить вот то, что действительно было, от того, что ты сам себе надумал?
Да, есть действительно теория, называется теория гипноза есть. Вот, физиологическая там теория и так далее. Есть там как раз теория вот эта самая артистического мастерства. Она где-то четвертая или пятая теория. Когда человек подыгрывает, понимаете, когда он играет в гипноз, выполняет все внушения, скажем, вот поднятие руки, восковидная гибкость, феномен зубчатого колеса. И вот в эти моменты, когда мы проверяем гипнотические феномены, можно как раз заподозрить игру актерскую. И вот у меня были такие случаи, когда давалась ложная информация, придуманная на ходу, для того, чтобы не попасть в криминальную историю. Вот случай с девочкой, которую сбила машина бандитская. Вот, подружка осталась жива, а это вот ее приятельница, к сожалению, погибла. И вот подружка, погибшая приятельница в гипнозе, согласилась на гипноз, и в гипнозе дала ложную информацию, которая не подтвердилась. А покраски, которая осталась на погибшей на сарафане, нашли краску, фабрику, а потом автосервис и машину, которую там перекрашивали. И такие случаи. Но с другой стороны, благодаря артистам некоторым, которые обладают художественным типом личности, они хорошо идут на гипноз, если они не противостоят, не играют в гипноз. То есть их уже природа предполагает глубокое погружение, это называется третья степень, гипнотический сомнамбулизм. Вот в нем-то и раскрывается, иногда вот внушаешь ту жизнь, в которой человек не жил. Да, я вот внушал доктору из Сибири, что идет 1905 год. И вдруг он говорит, что я работаю, я нахожусь не на занятиях, а нахожусь в гимназии, учитель биологии. Я объяснял сейчас летучие мыши. Я говорю, откройте глаза, посмотрите. Полный зал. Он говорит, никого нет, я отпустил. Сударь, у меня инфлюенция. Он говорил даже терминами того времени. Угу. То есть вот это что такое? Это генетическая память. Вот. И таких случаев немало у меня зафиксировано. Другое дело, как это объяснить, сложно.
Вот смотрите, мы обратили внимание на две вещи, вот, на которые я хотел бы более подробно там поговорить. Во-первых, области применения, да, ну вот вы сказали, там, всякая криминальная там история. То есть не только медицинская. Вот смотрите, то есть мы можем подтвердить, да, для медицины используется, да, для всяких следственных мероприятий используется, для творчества тоже используется. А что еще, так сказать, где можно применять гипноз?
Гипноз, понимаете, как это особое состояние, да, как что самое интересное на сегодняшний день, это открытие Тукаева Рашида Джалдатовича, который доказал, что гипноз, его состояние, само пребывание в гипнозе, пребывание даже без внушения, активирует иммунитет. Вот, пожалуйста, сейчас ковид, вот, предположим, да, вирусная патология, соматическая. И он это доказал на анализах крови, которые невозможно подделать, тысячи анализов до, во время гипнотерапии и после пребывания в гипнозе. И формула крови выравнивалась, стабилизировалась, представляете? Вот это, я считаю, глобальное открытие. Кстати, Тукаева пригласили впервые за 100 лет после Бехтерева на съезд гипнологов всего мира.
Угу. То есть,
Бехтерева никто не ездил, никого не приглашали, а Тукаева пригласили. Вот такой вот ученый серьезный, глубокий.
Да.
То есть пребывание в гипнозе уже может лечебно воздействовать, понимаете? Но дело в том, что мне сначала привели пример хирурга, который вот скончался в 2005. А ведь гипноз-то как термин «хипноз» это как раз изобрел английский хирург Брэд. Это еще в позапрошлом веке. То есть это было очень-очень давно. И хирург Брэд, побывав на сеансах Ла Фонтена, вот, увидел это состояние и решил провести подобный сеанс со своими пациентами, которым невозможно было применить анестезию. Ее просто тогда не было. И он с помощью гипноза провел одну операцию, вторую, десятую, сотую, а потом написал книгу целую, трактат о нервном сне, где впервые доктор Брэд дал термин «хипноз» H-Y-P-N-O-S-I-S.
Да, сон с греческого, да, сон с греческого.
Да, сон с греческого. Но это, конечно, было заблуждение, потому что в его работе должны пациенты быть вот именно в таком расслабленном состоянии.
Ну вот смотрите, если мы вернемся, вот давайте, да, хорошо, на медицинской теме коротко остановимся, просто еще ряд вопросов есть. Значит, что можно исцелить? Здесь применима ли вот эта вот формула расхожая тоже, да, греческая или латинская, помоги себе сам. Вот да. Можно ли, так сказать, человеку внушить что-то, чтобы его организм, ну, начал работать как-то по-другому. Да, боролся. Да,
это можно. Вот как раз Тукаев, профессор, который предложил интегративную теорию гипноза, что гипнотик может не только находиться в расслабленном состоянии, он может быть более активным, двигаться, что-то делать, понимаете? То есть любое, можно ему внушать любое состояние, и расслабленное, и активное. Вот. И он это все проявлять будет на сеансе гипноза, так? Вот это тоже очень важно. Ну, я скажу вам, пусть люди верят, не верят, но у меня столько фактов, которые доказывают именно, что помогает гипноз. Вот, пожалуйста, бородавки, псориаз, да, невынашивание беременности, страх перед родами, сколько 10 человек у меня родили детей, которые не могли рожать. Потому что переживание влияет на кислотность влагалища даже. Вот, она становится кислой, и сперматозоиды погибают, и не получается зачатие, понимаете. Даже вот такие тонкие вещи, то они могут быть активированы с помощью гипноза, да?
Вот. Да, любопытно.
Патология. Да, соматическая, пожалуйста, патология, все психосоматические заболевания. Вот сейчас панические атаки.
Ну да, так, тревожность, так сказать, да, всякие ковида, страхи.
После ковида приходит, после ковида фиксируется у человека нехватка воздуха, страх умрет. Он от ковида выздоровел, а осталась паническая атака. Легкие уже дышат сами, а вот страх-то засел, остался в сознании, подсознании. Вот обращаются с паническими атаками. И слава богу, что обратили внимание, значит, на врачей. Я очень счастлив, рад, что поняли, что самое главное, поняли, что врач лечит, он помогает. Но это не является услугой. Это такая грубейшая ошибка, которая идет...
Но это отдельный разговор, Игорь Селович. Поверьте, мы неоднократно на эту проблему обращали внимание в эфире и в разговоре с специалистами, там, и с представителями власти. Вот смотрите, значит, в завершении у нас два блока останется. Во-первых, о людях давайте поговорим. Вот вы уже сказали, там охарактеризовали артисты. Те, кто не просто подвержены гипнозу, а сами как бы вовлекаются в еще большей степени, чем нужно, да, так сказать, и играют. Можно ли действительно разделить людей на тех, кто вот подвержен гипнозу и кто не подвержен? И почему там есть это разделение?
Самое главное, гипноз – это состояние, которое свойственно всем людям, всем. Другое дело, есть противостояние. Не то, что он не поддается гипнозу человека, он просто это, его не желает сознательно и подсознательно, он противостоит. Вот простой пример. Казинова с пациентка, у меня от алкоголизма, в момент внушения кода, введенного по Довженко, она пела песню «Подмосковные вечера» про себя. Естественно, она говорит, я отгоняла ваше внушение, я не хотела, я для формальности пришла для галочки на кодирование в гипнозе. А потом она плакала, призналась во лжи, и второе кодирование, ровно 3 года она не пила ни капли спиртного. То есть методика Довженко и тут в гипнозе может быть применена.
Давайте вы тоже. Да. Это же о чем говорит? О воле? То есть тот человек...
Человек противостоит, он не хочет, чтобы ему что-то внушили. Он сам себе намыл. Параноик, например. Поэтому параноики, люди, которые не противостоят гипнозу, естественно, они в гипноз не погружаются обычными методами. Но есть другие методы. Эриксоновский гипноз. Здесь можно зайти с черного хода. Незаметно для больного его погрузиться в гипноз без слова «гипноз». Вот Кашпировский, он же не говорил слово «гипноз». Он давал установку. Но его взгляд был гипнотический, фасцинирующий.
Вот, вы сами перешли к этой теме. Значит, этих артистов разобрали. Те, кто вовлекается в большей степени, в меньшей степени, что здесь, собственно, играет важную роль настрой. А, собственно, те, кто гипнотизирует, что это, что это за люди, так сказать? Что это за навык такой?
Это, конечно, можно многому научить любого человека и техники гипноза. Но именно настоящий гипнотерапевт, он не только научился гипнозу, у него есть природные данные, способность внушать. Вот. Потом сам взгляд, умение свою энергию отдавать людям. Вот. И когда это все происходит, тогда и происходит гипнотическое состояние. Вот телефонный гипноз, помните, был дважды я давал интервью по телефонному гипнозу. Как по телефону? Гипнотизировали, и люди отдавали свои деньги, в основном пенсионеры. Вот одно из самых главных моментов при гипнотизации – это внимание. То есть человек фокусирует внимание на голосе гипнотерапевта или вообще гипнотизера. Это первое важное условие – внимание. Если этого внимания нет, а поют песни про себя некоторые люди, то, конечно, они вряд ли погрузятся в гипноз. Важно понять, что это великолепный метод. Он, к сожалению, отвергается. И негласно, мне говорили наркологи московских диспансеров наркологических, что их заставляют негласно, неофициально писать расписки. Я, нарколог Петров, обязуюсь не использовать в своей практике наркологической гипноз.
Почему так происходит?
Вот, потому что те чиновники, которые наверху сидят, они этого не понимают, не умеют, не знают. Ну, хорошие, хорошо руководят, хорошие организаторы, но они не знают, что такое гипноз, понимаете? Когда много лет занимаешься, видишь не только эффект, а результаты. Когда через 20-30 лет приходят дети, бывшие, когда были детьми, лечились от заикания. К ним приходят красивые, высокие, хорошо говорящие люди, женщины, мужчины. А раньше были заики. Вот, пожалуйста, это называется что? Катамнез. Что от твоего лечения осталось? Как ты вот вложился? Смог ты вылечить вообще? Оказывается, можно.
Игорь Селович, но не кажется ли вам, что это обусловлено, может быть, еще и другими факторами? Ну, например, такой... как бы помягче сформулировать, ну, типа популяризаторство, да, которое было там, я помню, вот в конце 80-х и в самом начале 90-х, да, в том числе Чумак, Кашпировский, в ДК, по городам и весям ездили гипнотизеры, это было неким таким развлечением. Не могло ли это обесценить важность вот этого метода?
Да. Значит, тут три категории, можно сказать. Первое, это сначала они привлекли внимание, отвлекли от проблем экономических, политических людей, переключили на себя. Второе, кому-то они помогали действительно, кому было показано гипнотерапия. А третье негативное, это то, что осложнение гипноза. Их еще около 9-10 осложнений. Вот, и особенно больные с психическим расстройством, бредовые больные, они включали в свой бред самого Кашпировского, сам гипноз. больные эпилепсией могли при гипнотизации погружаться в тяжелые состояния. Даже эпилептический статус мог возникнуть и так далее. Поэтому нельзя лечить, не зная, кого ты лечишь. Нет обратной связи.
Ну да.
Хотя до этого были, до Костровского были такие эксперименты. В Ленинграде профессор Буль по телевидению проводил сеанс гипноза. А потом до утра ездил по Ленинграду, снимал осложнения. Это было в 60-х годах. Об этом просто умалчивают.
Ну да. Спасибо большое, Игорь Селович. Благодарим вас за разговор. Доцент кафедры психосоматической патологии РУДН, психотерапевт Игорь Солынцев был с нами на прямой связи. Прямо по курсу новости, после чего продолжим.